слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Наверное, правильно питаться мечтают все. Конечно, сколько радостей дарит здоровое питание. Хорошее самочувствие, ясность ума, улучшается память, настроение. Но как начать питаться правильно? Что это вообще такое правильное питание? В одной из наших передач мы уже говорили об этом с мастером своего дела, диетической медсестрой детской клинической больницы Светланой Арделян. Сегодня продолжим этот разговор.
Очень важным моментом является еще такая скорость употребления пищи. Мы все привыкли есть на бегу, на ходу, быстрее жуем. Спрашивается, зачем мы так быстро жуем? Кто за нами гонится? Что будет? Чем это очень плохо? Ну, во-первых, опять, первая причина – мы переедаем. Вторая причина, что в эти моменты мы не прожевываем нормально пищу, и она у нас попадает дальше в систему желудочно-кишечного тракта не в той консистенции и не в правильном сформированном виде, что вызывает у нас много-много заболеваний, те же гастриты, запоры, да, заболевания печени, то есть выбросы желчи больше, чем нужно, потому что пища не той консистенции. За этим надо следить обязательно и учить детей и себя кушать медленно. И тогда я вас уверяю, у меня такой был случай, когда один мальчик, он очень много ел, и у него была очень большая скорость употребления пищи. И я ему как-то сказала, давай мы с тобой проэкспериментируем, ты будешь есть 15 минут. Ты будешь медленно жевать. Я вот буду сидеть и тебя останавливать. Ну, да, это у нас было. И что вы думаете? Этот мальчик съел в два раза меньше. Он уже минут через 10 сказал, а я больше не хочу. То есть вот это тоже очень важно. Это тоже нужно воспитывать и в себе, и в детях. И таким еще важным моментом является наше эмоциональное состояние во время приема пищи. Потому что когда мы за столом начинаем, да, выяснять бурные отношения, может быть, даже там и ссоримся, такое тоже бывает, да, в жизни, то это опасно тем, что приводит к заболеваниям желудочно-кишечный тракт. То есть положительная должна быть эмоциональная составляющая во время приема пищи. Лучше успокойтесь, лучше выпейте стакан воды, потерпите. Я понимаю, что, может быть, кто-то голодный, тем более, когда мы эмоционируем, нам еще больше хочется есть. В таком состоянии нельзя принимать пищу, потому что рано или поздно обязательно будет заболевание желудочно-кишечного тракта, разовьются. Поэтому выпейте воду, не знаю, выйдите на балкон, подышите, успокойтесь. Если кто-то, так скажем, вас провоцирует на какой-то скандал, вы хотите есть и понимаете, что вы хотите есть, а вам не дают спокойно поесть, ну, знаете, я бы даже, наверное, сказала, что в этой ситуации лучше даже выпить просто чашечку чая и пропустить прием пищи и его осуществить после того, когда эта эмоциональная составляющая будет положительной. То есть, вот видите, культура питания, на самом деле, вроде такие обыденные, простые вещи, но мы их в семьях не воспитываем. Они элементарные, они простые, но они очень сильно влияют на наше здоровье, на наши эмоциональные составляющие, на нашу красоту и на наше умственное и личностное развитие. Почему умственное? Потому что, например, если мы приучим себя, ребенка, завтракать утром, а не только чай или кофе, то утром, когда наш организм очень активный, ему нужно, так скажем, восполнить свой энергетический запас после ночного сна, потому что ночью наш организм работает, он дышит, бьется сердце, восстанавливаются клеточки кожи, ну, все клеточки, да, восстанавливаются. И утром наш организм встает голодный. Это мы с вами, может быть, не хотим, а организм голодный. И если мы утром правильно позавтракаем, то наше самочувствие, наша эмоциональная составляющая будет совершенно другим в течение дня. Мы будем себя чувствовать и увереннее, и спокойнее, потому что организм не будет нас дергать, да, вы меня, ты меня не накормил, вы меня не накормили, вы меня не заполнили, куда вы меня заставили бежать работать. Мы очень часто не прислушиваемся к своему организму, а прислушиваемся к своим эмоциональным и вкусовым ощущениям. Выполняем именно наши, так скажем, пожелания, наши желания, не задумываемся, да, о том, для чего, зачем, почему. А это культура питания, это культура питания. Это развивает человека, конечно, развивает человека. Поверьте мне, когда человек начинает задумываться, для него открывается совершенно другой мир. Он начинает видеть другие продукты, видеть другие сочетания. То есть его даже питание расширяется. Потому что, ну что, вечером мы прибежали, макароны сварили быстренько, mm-hmm. да? Картошечку, может быть, ну, в лучшем случае кашу гречневую, а так пицца. Большая часть людей питаются фастфудами, настораживает. Не может культурный человек себе позволить есть продукты, которые будут угрожать его жизни. Mm-hmm. Это культура. Вот что такое культура? Это, конечно, я выдвигаю свою версию такую, да, культуры питания. Но такие же, на самом деле, вопросы не обсуждаются и в другой литературе. То есть отмечают такие же фактически важные аспекты в культуре поведения человека, что эти моменты надо воспитывать. Вот у нас в школах и в детских садах есть много разных предметов. Да, у нас есть культура поведения человека, да, чего нельзя. Нельзя ссориться, нельзя обидеть девочку, нельзя обманывать. То есть мы такие элементарные вещи преподаем детям, обучаем их этому. У нас есть культура образования, то есть эстетического воспитания. Мы детям рассказываем о каких-то произведениях, о музыке, там, да, учим танцевать. Но мы совершенно нигде, мне кажется, ни на одном этапе, я, по крайней мере, не слышала, чтобы мы учили детей, как правильно кушать. Маленькие такие занятия, ну, хотя бы раз в месяц, чтобы детям дать задуматься. Даже в детских учреждениях уже пора вводить и предметы по культуре питания, тем более, что сейчас прогресс ожирения детей и, так скажем, последствий разных заболеваний, неправильного питания расширяется, все больше у нас таких детей и взрослых становится. Поэтому, мне кажется, мы должны уже в детском садике даже учить. Дети сели, принесли кисель, эстетика, пенка, никто не хочет, ну... Есть фантазии, да, там даже воспитатели, можно же сказать, ой, давайте подумаем, что это за такие молочные берега, пенка какая-то, разыграя с детьми эту стратегию. Дети в игре, они выпьют этот кисель, и потом они научатся, что эту пенку-то в киселе надо было просто снять, надо было там просто подуть. Эти моменты, да, и большое значение имеет, конечно, персонал, который в садике готовит кушать. Каша манная будет с комочками. Мы с вами помним, да, сколько у нас наших людей не любит манную кашу из детского сада. Комочки. Это такой комплекс, естественно. Но, мне кажется, человеческий фактор в нем играет огромную роль. И вот эта культура, она как раз влияет на восприятие наших детей и пищи, и правильного образа жизни, и его акцентов на здоровье. В этом же нет ничего плохого, если мы детей научим заботиться о своем здоровье. Это же важный момент. То есть вот культура питания, я бы сказала, это, наверное, фундамент вот той самой пирамиды потребностей, да, человека, когда от того, как правильно и как культурно питается человек, зависит его физическое, эмоциональное, психологическое состояние.
Санна Главина, спасибо вам большое. Спасибо. Ну и понятно, что этому надо учиться с детства. А прежде всего, как вы уже сказали, этому надо научиться родителям, чтобы передавать уже детям. Я надеюсь, что наша передача, она и для детей, и для родителей будет полезна. А вот скажите, можем ли мы сейчас сказать, что уже в дальнейших передачах, о чем мы будем говорить? Будем ли мы еще касаться культуры питания? Какие темы могут быть затронуты? Потому что уже понятно, что мы начали такой цикл передач, посвященный диетологии, насколько я понимаю. Правильно? Как мы его назовем?
Ну, мне кажется, это даже нельзя сказать, что диетология. Это просто такой цикл передач, которые посвящены именно правильному питанию, mm-hmm. чтобы наши люди понимали и мы обратили внимание на свое питание для того, чтобы себя чувствовать комфортно, хорошо и быть здоровыми. Я была бы рада их, конечно, озвучить и обсудить, но другие много есть интересных тем. Это, например, тема молочных продуктов, которые мы часто... Спорные вопросы по поводу молочных продуктов, их значения для организма. Mm-hmm. Это, на самом деле, огромная тема. Есть много людей, которые отвергают употребление углеводов, да, отказываются фактически от них, и детей этому же учат. Я бы и эту тему затронула, углеводы, какие, почему, что можно, что нет. Много тем, на самом деле, Ольга, да, и даже тоже вегетарианство. Я не говорю, что вегетарианство плохо или хорошо, я его не комментирую, но о значении вегетарианства в детском питании, это тоже сейчас такая тенденция пошла, когда родители детей по своему образу и подобию приучают детей быть вегетарианцами. Мне бы тоже хотелось бы обсудить эту проблему. Я не то что не приветствую вегетарианство, оно для кого-то полезно, для кого-то вредно, для кого-то оно категорически запрещено. То есть вот эту тему я бы тоже хотела обсудить. Много на самом деле тем, и я думаю, что они у нас будут возникать по мере, может быть, того, как будут передачи, может быть, будут поступать какие-то предложения, и поэтому я с удовольствием буду открывать и делиться всем тем, что я знаю, понимаю, ну и чувствую, конечно.
В одной из наших следующих передач мы снова встретимся с мастером своего дела, диетической медсестрой детской клинической больницы Светланой Арделян.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Злого человека кошка чует, как пограничная овчарка след. Кошку первой запускают в новый дом при новоселье. Общение с кошками помогает бороться с депрессиями, нормализует артериальное давление и улучшает эмоциональное состояние. Словом, кто хочет счастья в дом, тот вносит в него кошку. В Ирице, в Центре спасения животных «Альтера Витта», пушистого счастья много, любого окраса и любой породы. У всех пушистиков, оказавшихся в приюте, разные судьбы. Есть и такие трагичные, что невольно сожмется сердце даже самого хладнокровного слушателя. И все обитатели этого центра ждут одного – своего любящего, доброго и заботливого человека. В одной из наших прошлых передач мы уже встречались с директором Центра спасения животных «Альтера Витта» Дарьей Варламовой. Сегодня мы продолжим этот разговор.
Вот есть люди, которые ничего не чувствуют, у них не ёкает внутри, они везут в сугроб зимой, кидают животное. Да. Это чувство чужой боли вы ощущаете?
Сотрудняюсь сказать, наверное, да.
То
потому
есть
что
невозможно.
Но они такие же живые. Да. На самом деле, в моем детстве, да, у меня животных было мало, но потом я наверстала упущенное. И могу сказать, что у нас были дома разные животные. И характер, и особенности поведения есть у любого животного, у любой животинки маленькой, даже у мышки, даже у хомячка. То есть, казалось бы, обычная какая-то мышка. У нее свой характер, у нее свое какое-то поведение, там, свои повадки. Поэтому, конечно, они живые, они, в общем-то, ну, похожи на нас, очень даже похожи. Ну, наверное, да, страдания присутствуют. Ну и просто, ну, мы их любим. Видимо, мы их любим.
Мы когда туда зашли, это было потрясающе. Нас окружили, вот меня 10 кошек, например, окружили. Ласка, внимание. Такая волна любви от них шла. Ну и я смотрела не как на маленьких детей. У них игрушки, у них свои уголочки есть. То есть все замечательно оборудовано. И все-таки, несмотря на то, что это, ну, кошки обычные, у каждого в глазах надежда. То есть они принимают человека и смотрят, а ты меня заберешь?
Да.
То есть как действительно малыши вот в детском доме ждут своих родителей.
Абсолютно верно. То есть, конечно, материальная составляющая – это одно, но им не хватает внимания, им хочется, чтобы их погладили. И они делятся на разные категории, так если условно можно разделить наших подопечных. Есть у нас совсем дички, которым, может быть, и не нужно внимание человека, и они так просто спокойно живут. Они ладят с другими кошачьими, со своими сородичами, и все их устраивает. И есть те, которые, наоборот, очень ласковые, и они вот действительно от каждого приходящего в приют просят этой ласки, этой заботы, поиграть, взять на ручки. А есть еще такая категория пугливых кошечек, которые сидят в сторонке, смотрят, и они боятся подойти, и даже если сделать первый шаг навстречу, не факт, что они откликнутся, но попадая домой, такие животные раскрываются, и они становятся тоже очень любвеобильными, ласковыми. Просто нужен подход, и вот мне кажется, что нужно именно такое совпадение, наверное, характеров, интересов этого животного и человека. То есть, когда он говорит «мой человек», это говорит «мое животное». Собственно говоря, как вы забрали нас.
Кошечку. Да, она нас выбрала. Да,
она вас выбрала.
А имена вы им даете?
Ну, иногда к нам привозят уже с готовыми именами, особенно если умерла хозяйка, хозяин, и осталась кошка. Несколько, да, котиков. То есть они уже приезжают с именами, но зачастую имена стандартные. Очень часто Маруси, Пуси, барсики. Вот поэтому мы, ну, стараемся тех, которые уже привыкли, конечно, к своим именам, оставлять за ними, да, те имена, которые у них есть. А в основном, да, пытаемся как-то назвать разнопланово, поскольку нам, мы же ведем документацию по ним.
Да, 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 все очень серьезно, очень, очень грамотно ведется работа.
Ну, есть требования со стороны управления ветеринарии, определенные требования к приютам. Вот, а есть еще для удобства своя документация. Например, каждое животное у нас, на него заводится анкета, на него заводится карточка. И когда мы отдаем животных, пристраиваем, то мы тоже не отдаем их просто вот первому желающему. Поскольку в каждое животное, в каждую кошку вкладывается очень много и материальных, и нематериальных сил. И, конечно, не хочется, чтобы впоследствии оно опять оказалось на улице. Поэтому мы заключаем договор передачи, мы просим заполнить анкету, если вот люди откуда-то со стороны приходят. То есть, ну, как я объясняю всегда, чтобы наши с вами интересы и понимание о том, как содержать животное, совпадали. Потому что не значит, что человек плохой, он может быть замечательный, но он считает, что животное можно кормить, например, там, супом, солью, а это вредно. То он считает, что оно может гулять день и ночь. Угу. А мы знаем, как они попадают под машину, какие случаи несчастные происходят. Вот. Либо вот отсутствие стерилизации животного. Опять же, сталкиваясь постоянно с большим количеством котят, мы не хотим, чтобы котенок, которого мы отдали, впоследствии, опять же, вот, принес много детей, которые никому не нужны.
История некоторых котов. Расскажите, как находят друг друга коты и хозяева?
Ну, по-разному на самом деле. Например, у нас было несколько кошек с очень непростым характером. Они хорошие, они ласковые, но они очень характерные, и, в общем-то, подход к ним было сложно найти. Например, к нам так попал корниш Рекс, то есть тоже отказник. Хозяева умерли, а наследники отдали его. Причем у него даже несколько раз менялись хозяева, потому что, ну, кот действительно с характером. Он сидел у нас в клетке, никого к себе не подпускал. И приехала девушка, говорит, я поговорю с ним. Если мы подойдем друг к другу, я его заберу, я психолог.
Что вот она сидела.
Да, она пару часов сидела у клетки. Потом сказала, ну нет, мы с ним не нашли общий язык, но она забрала другую, совершенно обычной внешности кошку. Вобла ее звали. Она была худая, ворчливая. Она всех не любила, эта кошка. Она не ладила с другими кошачьими. Но вот с этой девушкой у них возникла абсолютнейшая любовь. И сейчас они живут душа в душу. Корниша, кстати, забрала, ну, впоследствии, прям через небольшое количество времени, семья многодетная, где много животных в доме, много детей, и тоже вот замечательно живут. Мы от всех наших пристроенных подопечных, кстати, получаем фото-приветы, видео-приветы. Ну, это самое лучшее, вот, собственно говоря,
конечно,
что мы получаем от нашей деятельности. То есть это вот даже не благодарность, а это просто вот осознание, что у них все хорошо, что вот этот путь пройден, и животинка теперь счастлива. И люди, которые с ней, тоже счастливы.
Мы перед тем, как прийти в студию, вы говорили, что сейчас мечтаете создать сеть приютов. Уже мы перечислили, сколько забот, трат, времени на один приют. И тем не менее у вас есть мечта, потребность тоже помочь как можно большему количеству животных. Вы считаете, это осуществимо?
Да, я надеюсь.
То есть, возможно.
Думаю, что да. Ну, во-первых, конечно, у нас сейчас приют при Центре спасения и реабилитации животных.
Да.
Центр был создан, ну, вот все, 3 года назад мы создали, и поставили перед собой ряд целей и задач, и помимо непосредственно вот приюта, то есть, когда мы забираем животных с улицы, пролечиваем, адаптируем, пристраиваем потом в семьи, либо кто-то остается у нас. Ну, к сожалению, да, не все животные могут найти дом. Помимо этого, у нас еще есть несколько целей. Одна из них – это просветительская. То есть мы активно сотрудничаем с детскими учреждениями, садиками, школами.
Как сотрудничать?
Ну, вот часто они нас приглашают на такие выездные лекции, презентации. То есть я приезжаю к ним, рассказываю вообще об обращении с животными, о нашем приюте, о том, как животные попадают в приют, об ответственном отношении с животными, как вообще вот содержать домашних животных, как обращаться с уличными животными. Потому что что-то можно сделать, например, накормить, а вот там гладить собаку сразу, да, не стоит. Опять же, детки разные, то есть если это младшие, средние детсадовские группы, это один подход, это одна презентация. Если это дети, например, среднего школьного возраста, то, конечно, здесь уже можно посерьезнее говорить, рассказать и о случаях, и в том числе и живодерства, и вот плохого обращения с животными, что нужно делать в этих случаях, если столкнулись. Поэтому, ну, конечно же, мы под аудиторию подстраиваем и материал. И к нам приезжают. решают тоже и прям целыми классами. И старшеклассники на базе нашего приюта писали проекты. Сейчас волонтерская тема в школах, да и в детских садиках, наверное, развита. И поэтому у нас такой обоюдный интерес. Плюс они, например, устраивают акции в пользу приюта. То есть детки там с родителями собирают какие-то игрушки, там вкусняшки, корма. Вот тоже потом приезжают к нам. У нас проводятся дни открытых дверей для всех желающих. И вообще как бы наш приют открыт каждый день, но по договоренности мы можем принять и целый класс, и опять же провести им экскурсию, рассказать. Вот мы стараемся как бы донести до детей, ну и с радостью быть до взрослых, что нужно делать, чтобы и человеку, и животному было хорошо вместе. И еще у нас одно тоже такое, считаю, важное направление – это стерилизация животных, поскольку, опять же, эта тема очень острая, проблема вообще острая, поскольку и домашние животные, к сожалению, бесконтрольно размножающиеся, пополняют ряды уличных животных, и на улице то же самое. Это влечет за собой различные эпидемии и страх там людей перед кошками, собаками. Поэтому мы все три года, которые мы существуем, проводим льготные стерилизации, к нам приезжают врач из Санкт-Петербурга, и мы организуем для людей любых, для волонтеров и просто для людей вот эти вот льготные стерилизации, то есть по цене, которая в 2-2,5 раза ниже цен в клиниках, но поскольку только затраты на материалы и работу врача, который, опять же, тоже идет навстречу благотворительную цель, тоже такой преследует вот себе, соответственно, мы все это безвозмездно делаем. И плюс мы выиграли и реализовали грант губернатора Ленинградской области на стерилизацию, как бы организация по бесплатной стерилизации бездомных животных и животных малоимущих слоев населения, социально незащищенных, то есть бабушки, например, пенсионеры, волонтеры, опять же, которые собирают с улицы животных, и нет возможности уже их стерилизовать, потому что на самом деле цены на все растут, на расходные материалы, на наркоз, на все. По этому гранту мы стерилизовали 607 кошек за 8 месяцев, то есть мы его досрочно закончили. Стараемся, в общем, здесь тоже свою лепту вносить, и мы ведем диалог и с местной администрацией, и с администрациями вышестоящих уровней. Ну, пока вот, к сожалению, мы не очень продвинулись в этом. Нам готовы предоставить землю под строительство многофункционального центра по спасению животных. То есть центра, где будет уже содержание и кошек, и собак, и, возможно, каких-то там лесных животных. То есть понятно, что волки, медведи – это не наши компетенции. Это есть у нас соответствующие центры для диких животных в Санкт-Петербурге в том числе. Ну, например, какие-то ежики, потому что, на самом деле, довелось нам спасать и ежиков. Да? Мы подправляли, да, и синичек, кого только там. Вот, ну, может быть, да, какие-то вот ежики, черепахи, да, да, может быть, там лошади. То есть, да, какой-то, может быть, даже экоцентр тоже, вот, живой, ну, не знаю, не уголок, а именно вот животные, которые, да, почему бы тоже наряду с кошками, собаками имеют право на дожить в рамках, да, приюта.
Еще у вас в сентябре будет какой-то фестиваль. Расскажите о нем.
Да, в сентябре у нас планируется фестиваль «Кота-фест». Он будет проходить в Гатчине, в Гатчинском дворце молодежи. Это, на самом деле, уже второй фестиваль. В том году мы проводили аналогичный. Планируется на нем рассказать как раз о животных, рассказать о различных приютах для животных, разноплановых, то есть и приюты для кошек, и приюты для собак. У нас есть приют для голубей, например, Орландо. У нас есть спасательные организации, которые выезжают на просьбы о спасении животных. Например, у нас есть организация «Кошки Спас». Они выезжают в любое время дня и ночи. Это тоже абсолютно частные организации, также содержащиеся на пожертвования граждан, то есть это не государственные все структуры. Они выезжают, достают кошек из вентиляционных люков, из деревьев очень часто, из подвалов. Вот есть организация, спасательная команда «Легион». Они выезжают на просьбы, например, оказать помощь собаке, сбитой на трассе, доставить ее до клиники, либо какие-то живодерские случаи обращения с животными, ну или там просто какие-то такие вот вопиющие случаи. То есть они помогают, эти обе организации, они там тоже будут представлены. Планируется молодежная волонтерская организация, такой круглый стол с молодежью по вопросам вообще волонтерства, не только зооволонтерства, но и волонтерства в различных сферах деятельности. Потому что подростки, молодежь, в общем-то, интересуются этой темой. Те, кто интересуется, да, они молодцы. И есть организация, которая помогает им получать молодежные гранты, писать проекты. И на самом деле, конечно, такие дети нас радует, они молодцы, и вот для них тоже будет соответствующее мероприятие проведено. Ну и, конечно, там будут представлены всякие мастер-классы, будут представлены фотографии животных из приютов, контакты, в общем, планируется такой масштабный фестиваль.
Это в конце сентября какого
числа? Это 23 сентября, поэтому будем рады всех там видеть.
Желающих помочь и желающих взять себе.
И помочь, и взять, да. И вообще просто узнать об этой сфере деятельности вообще, что здесь происходит. Потому что много людей, в общем-то, и любят животных, но они зачастую не обладают информацией. Там мы все расскажем, покажем. Поэтому будем рады всех видеть.
Спасибо вам большое, Дарья. Может быть, вы расскажете несколько историй котов, которые сейчас живут в приюте, чтобы, может быть, вдохновить людей на то, чтобы взять себе домой еще одного жильца?
Ну, конечно, у нас много животных с интересными, зачастую тяжелыми судьбами. Много животных-отказников, как я уже говорила, которые, ну, к сожалению, хозяева умерли, и животные оказались... Вот, ну, либо у них два пути, либо на улицу, либо в приют. Они оказались у нас, и таким животным на самом деле сложно выживать. На улице они вообще очень сложно выживают, практически не выживают. Mm-hmm. Вот в приюте им тоже сложно, потому что, ну, просто у животного переворачивается весь мир. То есть вот у тебя был свой диванчик, у тебя была любимая хозяйка, стены родные, и тут много кошек, все чужое. Конечно же, такие животные очень сильно стрессуют. Некоторые не едят, сидят, просто смотрят в одну точку. В отношении собак, например, могу сказать, что вообще погибают зачастую. Вот у них еще сильнее это все развито. Вот это чувство тоски по хозяину, ну и вообще от этого предательства. Вот у кошек, конечно, немножко полегче, но у нас есть такие, у нас есть метис, у нас есть метис шотландской кошки, две даже таких девочки. Кстати, все ласковые, все ориентированы на человека. На самом деле, вот даже недоумеваешь, почему они сидят в приюте, почему вот их не найдет человек. Да. Есть у нас метис тайского кота, может быть, чистокровный таец, не знаю, затрудняемся сказать. Есть, конечно, много обычных кошечек, но всех цветов, расцветок, всех характеров, возрастов, и девочки, и мальчики, и котята, и взрослые. На самом деле, не надо бояться брать взрослых животных, зачастую это даже лучше, потому что у котёнка характер меняется, взрослого уже все понятно, устоявшийся, и если у вас с ним совпали общее какое-то поле и характеры, и интересы, конечно же, все это ваше животное 100%. Есть вот тот же Нека, о котором я говорила из леса, то, что он практически, наверное, один остался из той группы котов, который вот до сих пор сидит, ждет человека. Но он кот уже немножко возрастной, то есть ему 9 лет, но это на самом деле не предел для кошек, потому что они при хороших условиях живут и 15, 16, 20 лет. Не стоит, конечно, бояться брать таких. Много котят разных, маленьких. Очень часто зимой люди хотят маленьких котят, но сейчас сезон, зимой не будет. Вот, а сейчас много деток, 2 месяца, 3 месяца, конечно, которых вот можно взять и поиграть с ними, они вырастут на ваших глазах, будут просто преображаться, становиться чудесными домашними питомцами. Я всегда говорю, что, конечно, животные по фотографии или по описанию хорошо выбирать, но лучше приехать и увидеть вживую и понять, вот ваше животное или нет. У нас было очень много случаев, когда приезжали за одним животным, а в итоге забирали другое или забирали двух, этого и другого. Плюс они еще такие хитрые, они видят переноску, и некоторые самые ушлые, они туда забираются, да, их уже оттуда нельзя. Нельзя никак вытащить, и, в общем-то, ну, все, судьба. И забирают. Вот. Либо, да, двоих, мы просто даем переноску и говорим, все, котенок едет с вами, а потом вернете. Поэтому таких случаев тоже, в общем-то, много. Бывают случаи, когда нас не уезжали с хозяевами, то есть вот приезжали за конкретным котиком, он уходил, прятался, просто не хотел. А с другим человеком уезжал спокойно. Хотя оба как бы хозяина были замечательными, и первый забирал кого-то другого, тоже они жили душа в... живут до сих пор, да, душа в душу. Есть у нас, например, была кошечка Жужа, которая уехала, ее вернули, потому что она не хотела категорически жить в этом доме, а к другим уехала в другую семью, и замечательно все. Поэтому рассказывать про каждого можно, конечно, очень долго, но, наверное, да, лучше приехать уже, вы увидите, потому что очень они все разные, каждый своим характером, и на любого человека найдется свой кот.
Давайте повторим, как вас можно найти.
Мы находимся в поселке, городской поселок Вырица, Гатчинский район, Ленинградской области. От Витебского вокзала ходит электричка до Вырица, либо на машине, где-то около часа езды.
Ну, а в интернете можно набрать...
В интернете, конечно, да, в социальной сети ВКонтакте мы есть.
Центр спасения животных.
Альтеровита, да, Альтеровита. Мы такие, в общем-то, одни. Да, Альтеровита, приют для кошек пока. Ну, надеемся на расширение. И, в общем, рады всех видеть, конечно, всегда. Каждый день мы рады гостям. Хотела бы еще сказать, что не обязательно даже брать животное, а просто достаточно приехать с ними, поиграть, уделить им время, внимание. Им этого очень-очень не хватает.
Спасибо вам огромное, Дарья. Еще раз представляю нашу замечательную гостью. Это директор и соучредитель Центра спасения животных в Ырице «Альтеровита» Дарья Варламова. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
А завершает этот сюжет песня про счастье.
Счастье прячется в росинке и колышется в траве, кроется в молочной крынке, укрывается в листве. Виноградною лозою обнимает нас с тобой, и небесною водою умывает город мой. Капли чистой, капли звонкой пробежится по руке, а потом спешит с ребенком строить замки на песке. И теперь не отвертеться, не уйти на вираже. Счастье — это наше детство, растворенное в душе. Счастье в благодарном взгляде, счастье с другом говорить, счастье жить кого-то ради, петь, плясать, писать, творить, приютить щенка в ненастье и сердитых помирить. Получается, что счастье сверху, снизу и внутри. Счастье прячется в росинке, счастье прячется в росинке.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Три ресницы. Жил-был король. Едва он женился, как началась война, на которую король и отправился. Само собой, покинул он свой замок и оставил в замке молодую жену. Долго длилась война. Королевские войска теснили противника и зашли далеко за границы королевства. Сражения шли за сражениями. Горы на пути воинов сливались с другими горами. Реки с другими реками, моря сменялись пустынями, недели месяцами, а войне все не было конца. Между тем у королевы родился мальчик, красивый, как голубое весеннее небо. Королева так назвала его Лазурик. Но отец Лазурика был в чужедальней стране, и королева не знала, как сообщить мужу о рождении наследника. Она просто ждала, что в один прекрасный день король вернется, и тогда она с гордостью покажет ему сына. Каждое утро она посылала слугу на самую высокую башню, и каждый вечер тот спускался, так ничего и не увидев, кроме волков, которые бродили по равнине вокруг замка. Наконец война кончилась. Король, стосковавшись по жене, оставил свою армию, медленно возвращавшуюся на родину, а сам в карете, запряженной 8 лошадьми, поспешил назад, выбирая те дороги, что быстрее всего могли привести его к дому. Путь был нелегок, но короля не останавливали ни отвесные скалы, ни бурные реки, ни ветер, ни дождь. Он все мчался и мчался, приближая минуту желанной встречи. И вот, когда эта встреча была уже совсем близка, лошади попали в болото. Колеса увязли в трясине, и карета не могла сдвинуться с места ни вперед, ни назад. В этот миг на крышу кареты опустился ворон и сказал королю: «Если ты обещаешь отдать мне то, что тебе дорого, но о чем ты ничего не знаешь, я помогу тебе выбраться отсюда».
«У меня нет никого дороже, чем моя жена», —
подумал король.
«И я отдал бы пол королевства только за то, чтобы поскорее с ней увидеться. Я ничем не рискую, если соглашусь отдать то, чего я не знаю».
«Ну как, обещаешь?»
«Обещаю», —
ответил король. «Хорошо. Итак, ты отдаешь мне то, что тебе всего дороже, но о чем ты не знаешь. Через 7 лет то, что ты отдал, будет принадлежать мне».
Ворон взлетел, и лошади, словно расколдованные, тотчас выбрались из болота. Вскоре король увидел башню замка, откуда его слуга вглядывался в окрестности. Радостный слуга сообщил королеве о прибытии ее мужа. Та поспешила к воротам, держа на руках принца Лазурика. У короля упало сердце, едва он взглянул на маленького сына, о котором доселе ничего не знал. Он вспомнил о своем обещании лесному ворону. Но он был так счастлив увидеть королеву и мальчика, что постарался забыть обо всем происшедшем. Тем более, что король вернулся как раз накануне дня рождения принца. По всей стране начались празднества по случаю этой годовщины, так удачно совпавшей с победоносным окончанием войны. Когда Лазурику исполнилось 8 лет, король устроил торжество роскошнее всех прежних. Он созвал на него королей из соседних стран, а также всех знатных сеньоров своего королевства. Ночью после пиршества вокруг замка были разожжены костры, но когда праздник был в разгаре, вдруг раздался крик ворона. Да такой громкий, что стены замка вздрогнули.
«Что это было?» –
встревожился король.
«Должно быть, ворон», — ответил один из его приближенных. «Я видел вечером, как эта птица летала над замком».
«Карр! Карр! Карр!»
И тогда король вспомнил все, что случилось с ним в лесном болоте 7 лет назад. Он бросился в спальню к принцу, чтобы при необходимости защитить его, но было поздно.
Мальчик исчез.
Между тем ворон улетал все дальше и дальше от замка, сжимая в когтях свою добычу. Он принес мальчика в далекую страну и подбросил бедному крестьянину, жившему в одинокой хижине с женой и дочерью. Со временем черный ворон хотел вырастить из него слугу и помощника в злодейских делах. На самом деле все 3 крестьян были волшебниками, а девочка, которую звали Маргарита, была к тому же милой и привлекательной.
«Она была примерно тех же лет, что и Лазурик, поэтому оба они очень быстро стали добрыми приятелями».
Шло время. Маленький принц работал наравне с другими, но был таким смышленым и с таким любопытством относился ко всем, кто его окружал, что однажды волшебница сказала своему мужу:
«Больно уж дотошный этот Лазурик, чует мое сердце. Нам надо от него избавляться».
«Легко сказать», — отвечал волшебник. «Да и жаль мальчишку, очень он славный. Но коль надо, так надо».
Волшебница подозвала принца и сказала:
«Ты уже вырос и обязан делать куда больше, чем прежде. Если не хочешь умереть с голоду, будешь исполнять все мои приказания. Вот тебе задание на завтра. Вырубишь весь лес в округе».
«Что?»
«И сделаешь из бревен мост. Да такой, чтобы он пел, когда я на него взойду. Понятно?»
«Но...»
«Тогда за работу».
Лазурик растерялся. Он не представлял себе, как можно выполнить такую непосильную работу. Тогда он разыскал Маргариту и попросил у нее совета.
«Я помогу тебе. Не грусти и ложись спать. Но запомни, завтра утром даст тебе моя мать молока. А ты не пей, а прокинь случайно стакан и вылей молоко на землю».
Успокоенный, Лазурик отправился к себе в комнату, в то время как Маргарита побежала в лес. Она знала заклинание, которым ее отец созывал лесных фей, собрала их и попросила сделать то, что волшебница приказала мальчику. К утру лес был вырублен, а мост построен, и принц сказал:
«Я все выполнил, матушка».
«Выполнил, все выполнил. Что ж, посмотрим. А вот тебе и награда. Выпей этого молочка».
Лазурик взял из ее рук стакан молока, но, помня слова Маргариты, словно случайно споткнулся, опрокинул стакан, и молоко вылилось на землю.
«Ой!
Надо быть повнимательней. Этот мальчишка становится очень опасен. Теперь слушай. У нас в конюшне стоят 6 лошадей. Оседлай их всех этой ночью. Допусти рысью, чтобы набегались».
«Хорошо. Сделаю, как вы прикажете».
Потом он подошел к Маргарите и все ей рассказал.
«Сказать по правде, дело это легкое. Сегодня я и один справлюсь».
«Все не так просто, как кажется. Моя мать обернется одной из этих лошадей. И когда ты сядешь в седло, она тебя сбросит на землю и затопчет копытами. Впрочем, я могу тебе помочь. И на этот раз возьми эти поводья. Как только ты набросишь их на лошадь, можешь ее седлать и ездить на ней без всякой опаски».
Наступила ночь. Лазурик отправился в конюшню. На каждую из лошадей он накидывал свои волшебные поводья, и даже та, в которую превратилась его мачеха, вынуждена была покориться. Как она не брыкалась, как не пробовала укусить мальчика, тот твердо сидел в седле. Потом он пустил ее рысью до ближайшей кузницы, подковал и возвратил назад в конюшню. Утром, когда волшебница проснулась, на руках и ногах она обнаружила подковы. Разразившись яростной бранью, она закричала, что убьет мальчишку, как только его увидит.
«Бежим, Лазурик, а то нам обоим не поздоровится».
Прежде чем покинуть дом, она выдернула у себя 3 реснички. Одну из них оставила в спальне, другую на кухне, а третью положила перед входной дверью. И дети убежали. Тем временем волшебница, все больше сердясь от того, что Лазурик не идет на ее зов, принялась за дочку.
«Эй, Маргарита! Чем ты там занимаешься?»
Первая ресничка тотчас ответила:
«Я в спальне, матушка, постель убираю».
Минуту спустя волшебница опять закричала:
«Маргарита, где тебя носит? Что ты делаешь?»
«Я на кухне, матушка, завтрак готовлю»,
ответила вторая ресничка. Минуту спустя опять:
«Маргарита, где ты, наконец?»
«Я на крыльце, матушка»,
ответила третья ресничка.
«Пол подметаю».
Дети были уже далеко от дома, когда, заподозрив неладное, волшебница вышла из своей комнаты и, с трудом ступая на подковы, которые никак не могла отодрать от ступней, обошла весь дом. Никого не найдя, она поняла, что Лазурик и Маргарита убежали. Не в силах их преследовать, она позвала своего мужа и приказала ему догнать их и вернуть. Тот сразу же бросился вдогонку. А дети все бежали и бежали. Вдруг Маргарита почувствовала жар в левом ухе.
Что такое?
Остановившись, она сказала Лазурику:
«Мой отец уже рядом. Он гонится за нами и хочет нас вернуть. Но не бойся, я обернусь кукурузным полем, а ты будешь крестьянином».
Сказано, сделано. В это время появляется волшебник и спрашивает у крестьянина:
«Тут не пробегали 2 детей? Мальчик и девочка?»
«А, так видел таких, когда кукурузу сажал».
Побежал волшебник своей дорогой, а дети своей. Вскоре опять остановилась Маргарита и говорит Лазурику:
«Ухо мое горит все больше и больше. Отец уже совсем рядом. Но ты не бойся, я обернусь церковью, а ты будешь в ней священником».
Сказано, сделано. Появляется волшебник и спрашивает у священника:
«Тут не пробегали 2 детей? Мальчик и девочка?»
«Видел я таких, когда церковь строилась».
Усталый и раздосадованный от того, что не догнал детей, возвратился волшебник домой. Тогда волшебница в ярости вскочила верхом на свою метлу
и, мелькнув, как молния в воздухе, бросилась отыскивать Лазурик и Маргариту. Вскоре Маргарита почувствовала, что ухо ее пылает, как огонь, и крикнула мальчику.
Что?
Теперь моя мать пустилась за нами в погоню. Она уже совсем близко. Обернись прудом, а я буду уткой.
Сказано, сделано. Однако волшебница успела увидеть, но, к счастью, не успела схватить беглецов, пока они еще были в человеческом обличии. Тогда, чтобы с ними расправиться, она превратилась в корову и принялась пить воду. Сначала решила пруд выпить, а там и до утки добраться. Пила она, пила, пока не лопнула. А дети продолжили свой путь и к вечеру добрались до огромного леса, где и заночевали. На следующий день после полудня услышали они вдали звук охотничьих рогов, лай собак, топот копыт, и потом увидели знатных сеньоров, которые охотились в этих краях. То был сам король и его двор. Увидев беглецов, он велел им приблизиться и рассказать, кто они и откуда. И пока дети рассказывали о своем волшебном освобождении, король не сводил глаз с Лазурика, вспоминая маленького сына, похищенного вороном. Надо сказать, что у принца на плече была родинка, с которой он родился. И когда король спросил у мальчика об этой метке, тот с удивлением подтвердил то, о чем его отец мог только мечтать. Представляете, сколько было радости! Детей отвезли в замок, и начался пир на весь мир. А когда они выросли, то поженились, и у них родилось двое детей – принц и принцесса.
Закрывается ларец,
тут и сказочки конец.
Французскую народную сказку «Три ресницы» в литературном переводе Михаила Яснова читали актеры Владимир Крылов, Марьяна Мокшина, Вячеслав Захаров, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Марьяна Никольская, режиссер Галина Дмитренко.
На этом радиоканал «Малая Садовая» завершается. Его подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!